фестывалях «Радио Свабода» у студии Алена Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Сегодня 1 лютого под Астраўцом почали копать котлован для другого энергоблоку белорусской АЭС. Пляцоўку наведаў кіраўнік корпорации «Росатом» Сергей Кириенко. На урачистой церемонии он заявил журналистам, что белорусская атомная станция отповедая потрабаваннем постфукусимской безпеки. По воле слов Кириенки, коли подобная станция находилась на месте Фукусимы подчас природной катастрофы у Японии, с ее бы ничего не здарилось. Эксперты, до яких звернулася Радио Свобода, занепокоеныя тым, што будаўніцтва пачынаецца пры яшчэ незакончаным праектаванні. С падрабязнасцямі Інна Студзінская.
Генеральный директор Держкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко не выключая магчимости збудавання яшчэ двух блоков на белорусской АЭС у Островецким районе. Коли заказчик окреслит необходимость, могут быть побудаваны третий и четвертый блоки, сказал Кириенко. Керовник «Росатому» подкреслил, что это будет узорно-показальная будовля, якую можно демонстрировать замежным заказчикам. Мы теперь разглядаем магчимость запросить суды наших партнеров с Бангладеш и Вьетнаму, якія только збіраюцца будаваць свае першыя атамныя станцыі, сказаў Сергей Кириенко. Першы віцэ-прэм'ер Беларусі Владимир Сямашка і Сергей Кириенко разбілі пляшку шампанскага аб экскаватар, які выняў коўш зямлі з новага катлавану. Папярэдні месца катлавану асвяцілі каталіцкія і праваслаўныя святары. У дзень прыезду гендырэктара Росатама, эксперты, навукоўцы, прадстаўнікі грамадскасці Беларусі распаўсюдзілі адкрыты зварот, адрасаваны Александру Лукашэнку, прэм'ер-міністрам Беларусі і Расіі Михаилу Мясниковичу и Дмитрию Медведеву, министру энергетики Беларуси Александру Озерцу, а так само гендиректору Росатому Сергею Кириенку. Один из подписантов, сустрашиня громадского объединения «Навуковцы за безъядерную Беларусь» Юры Воронежца укажа.
Копается котлован, бетонируется, но окончательный проект, полный проект, он еще не готов. Он будет готов только весной. Они представили вот соответствующие разрешающие органы полный проект. Вам никто не разрешит даже сарай построить. А атомная станция стоимостью 10 миллиардов долларов, которая является крайне опасным объектом, уже опаснее не придумаешь. Строится без утвержденного окончательного архитектурного проекта.
Яны потребуют спынить будаўніцтва АЭС, якое ажыццяўляецца без архитектурного проекта, с порушением законодавства и техничных нормов.
І сёння ж у Менску міністр энергетыкі Беларусі Александр Азярэц і генеральны дырэктар расійскай карпарацыі «Росатом» Сергей Кириенко падпісалі міжурадавае пагадненне аб супрацоўніцтве ў сферы ядзернай і радыяцыйнай бяспекі. Вы на хвалях «Радыё Свабода». Дежурные милицианты при посольствах шэрагу замежных краин у Менску переписывают пашпартные звестки наведников. Про это белорусские громадяне поведомляют у социальных сетках. У Министерства внутренних справ такую информацию обвергают. А якая ситуация у сапраўдности, высветляла Галина Бакунчик.
Про то, что белорусские милицианты при амбасаде Злучаных Штатов Америки переписывают пашпортные звездки людей, которые из разных причин возвертаются в дипломатичное представительство, про Facebook поведомил политик Анатолий Лебедько.
С этим я сутыкнулся у першиню месяцы два назад, а апошняя это встреча у американской амбассаде с Федором Розенблюмом. Мне надо начнуть не только мне, а и тех, кто был запрошен на эту встречу. Потребуют, я это подкресливаю, как человек передавал им пашпорт, и они там сканируют и переписывают все данные. Ну, мне особисто, это как бы все равно. Але вот, когда звичайный человек приходит в амбассаду, его раптом силовики на уваходе потребуют его пашпорт, конечно, это как минимум неприемно, а как максимум это незаконно и такой практики нигде не існує у свете.
Повод для Анатолия Лебедьки при амбассаде Словакии милицианты обмежовываются в устной справоздаче наведника про самого себе. Заўсёдники социальных сеток поведомляют, что при амбассадах Немеччины и Великобритании милицианты так само переписывают пашпарты. Керовник пресс службы Министерства внутренних справ Беларуси Константин Шалькевич эту информацию изнеправдил.
То, что распространено в интернете по поводу поголовной переписи тех, кто посещает обращается посольство, это делают сотрудники милиции, я опровергаю.
Тем часом белорусские милицианты при амбассаде Великобритании подтвердили, что пашпортные известки наведников яны все ж переписывают. И начали это робить напроконце минулого года.
Что вы записываете?
Фамилия, имя, отчество, номер паспорта. Мы что-то исполняем, нам только приказывают, мы делаем. Мне это тоже не в радость. Мне это тоже не надо. Вот там вот есть здание, последний сердца. Или на проспект Жилтое здание.
Администрация УКДЖ?
Да.
С контролем белорусской спецслужбы журналистка Александра Дынько сутыкнулась после того, как по службовых потребах наведала амбассаду США.
Летась у травні я прийшла в американську амбасаду до тогочасного повіреного Майкла Скенлана, каб узяти його інтерв'ю. Я приїхала до будинку на своєму власному автомобілі. Машину поставила я амаль за квартал. Давши матеріал, я і забыла про гэты випадок. Але у кастрычніку, гэта значыць праз паўгады, мне раптом позвонила моя абсолютно заплаканая, усхваляваная сестра з города Бреста і сказала, что ей только что телефонували на яе приватный мобильный телефон с КДБ и пытались, что я нарабила у маї гэтага года у будинку американской амбасады ў Менску. І гэта значыць, што яны вывелі мяне з будынку амбасады, паглядзелі, ў які аўтамабіль я села, запісалі ягоны нумар, перакінуліся на маю меншую сястру, ёй 23 гады, ведалі пра яе абсалютна ўсё.
Пільную ўвагу да наведнікаў амбасадаў замежных краін Беларусі для радыё «Свабода» пракаментаваў намеснік кіраўніка польскага фонду «Свабода і дэмакратыя», былы першы сакратар амбасады Польшы ў Менску Марак Будзька.
В тоталитарных странах, типа Северная Корея, наверное, что такое существует. Но в Европе это, наверное, единственный такой случай, явление. Типичное для репрессивного режима. Это значит, что вообще режим идет в сторону такую, где любого посетителя посольства считают потенциальным врагом. Раз он в любой контакт входит с посольством, значит, он уже ненадежный, надо его переписать, разбираться с потом. Конечно, то, что режим Лукашенко это делает, это как бы понятно, такое он и есть. Но то, что смиряются посольства с этим не протестует, ничего не делает. Это уже плохо, потому что соглашаясь на такой прецедент, они уступают. Это просто уступка. Дипломаты должны все-таки дипломатическим способом противодействовать этому. Есть на это способы официальные, полуофициальные. Жалко, что такое бездействие дипломатов в этом случае, наших.
Сказал в интервью Радио Свобода Марек Будька. Свабода без гальштукаў, можна ўсё.
Амаль усё. Тэмы свабодныя, але аргументы жалезныя.
Свабода без гальштукаў, жывая спрэчка журналістаў і гасцей свабоды пра жыццё ў сённяшняй Беларусі і свеце, гісторыю і знакі будучыні.
Гутарку слухайце па радыё.
Відэа глядзіце ў інтэрнэце свабода.орг. І сёння ў эфіры мы прапануем гутарку, у якой мае калегі абмяркоўваюць пытанне, ці можна чакаць прынцыповай грамадзянскай пазіцыі ад зорак спорту. Сёння ў Беларусі зноў значна даражэе энергія, а таксама ўводзіцца нармаваная плата за электраэнергію і газ. За расходаванне звыш нормы тарыфы шматразова ўзрастуць. Як вы да гэтага ставіцеся і на чым будзеце ашчаджаць? З такім пытаннем мы звярталіся да гарадзенцаў.
То, что дают нормы, то мало. А мы и так экономим, мы пенсионеры и так экономим. А нормы, плохо, что нормы вводят.
Нет, неправильно, это несправедливо. Во-первых, нормы уводятся одинаково, что однокомнатная квартира, то и трехкомнатная. Да. Ведь не говоря о том, что можно экономить, так отказаться от чего-то. Ну, там три лампочки и одна. Надо как-то, ну, справедливо сделать.
У меня даже везде энергосберегающие лампы стоят, везде. Но все равно то, что дадут по норме, не уложимся. Ну, теперь у меня выходит 150, наверное, киловатт, это с экономией в месяц.
А у меня 190, с экономией, да.
Надо как-то регулировать, правильно? Ну, потому что надо уметь экономить. Если мы не будем ничего экономить, а кто-то, допустим, ушел на работу, может ничего не выключить, свет, ему без разницы, он копейки заплатил. А так, немножко люди задумываются, наверное. Единственное, что до какой степени нормы, если это будет рассматриваться, что в среднем на семью там будет достаточно 150 киловатт на месяц, а свыше уже платить, но если это 100 киловатт, как нам объявили, то это, естественно, мало. Любая семья превышает, естественно, эти 100 киловатт в месяц.
Телевизор смотреть не будем, естественно.
Пока работаю, пока получаю пенсию, пока еще ничего. А другим, кто похуже живет, конечно, это будет не совсем.
Пенсию повышают на копейки, а в итоге что? Ага. То есть одной рукой берет, а двумя выгребает все с карманов. Типа повысил пенсию. А на сколько повысится эта все оплата?
Буханка хлеба сколько стоит в магазине? 6 тысяч каких-то, так? Но таких надо заработать.
Я говорю, можно с ума сойти.
Я считаю, что все это вполне естественно. Надо же где-то деньги добывать государству, чтобы идти по долгам. Будут лучше экономить. Больше будет экономить. У кого, если очень много всякого обстреливания электричного, те уже будут, естественно, смотреть и считать каждый киловаттик. Пора бы уже. И нам немного, чуть-чуть хотя бы задумываться об этом.
Я считаю, что сколько нужно тратить, столько человек пусть тратит. Но ограничений не должно быть, я считаю.
Такие меркования мы почули от городенцев. С вами Радио Свобода. Основная тема дня. У Астравецким районе почаліся працы на катлаване под другі энергоблок беларускай атамнай станцыі. С 1 лютага у Беларусі вводится трохступеневая дыферэнцыяваная система оплаты тарифаў за электроэнергію і газ. Як сведчаць грамадзяне, дзяжурныя міліцыянты пры пасольствах замежных краін перапісваюць пашпартныя звесткі наведнікаў. МУЗ Беларусі не прызнаецца ў такой практыцы. Першым умоўна-беларускім легкавіком, адаптаваным пад мясцовыя рэаліі, стане седан кітайскай маркі «Джылі». Многія прыватныя гандляры мясам страчваюць працу. Цяпер паміж прыватным падворкам і рынкам мусіць з'явіцца ліцэнзаваная бойня. За непоўных 2 гады 1500 беларусаў папрасілі прытулку толькі ў скандынаўскіх краінах. Церемонія узнагароды нацыянальнай прэміі ў галіне абароны правоў чалавека за 2012 год адбылася сёння ў Варшаве. Лаўрэатамі прэміі, якую ўручае сайт «Хартыі 97», сталі Алесь Бяляцкі, Геннадзь Сядыніч, Станіслаў Шушкевіч, Сергей Міхалок ды шведскія пілёты і арганізатар плюшавага дэсанту. З Варшавы Алексей Дзікавіцкі.
Галоўная рэдактарка парталу Наталля Радзіна заявіла, што сёння адметная дата ў беларускай гісторыі, бо менавіта ў гэты дзень 150 гадоў таму на беларускіх землях пачалося паўстанне пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага.
Такі людзі, як Кастусь Каліноўскі, яго паклічнікі, сваёй барацьбой вярнулі беларусам пачуццё подвігу і пачуццё нацыянальнай свядомасці. Людзі, якіх мы ўшаноўваем сёння, таксама змагаюцца за свабоду нашай краіны. І сваім прыкладам яны вяртаюць беларускай нацыі пачуццё годнасці.
Лаўрэаты ўзнагароды першы кіраўнік незалежнай Беларусі Станіслаў Шушкевіч ды прафсаюзны лідар Геннадзь Сядыніч дзякавалі за ўганараванне.
Вельмі цешуся, што гэта прэмія звязана з імем Каліноўскага. Уявіце сабе, у 26 гадоў напісаць, быць загубленым, напісаць такое, што з'яўляецца тымі шэдэўрам лаканічнасці і цудоўная гулёцкая, цудоўная мужынская правда.
Таму што яшчэ шчыра, што гэта не зусім, мабыць, асабістая прэмія. Гэта прэмія, хутчэй за ўсё, нашай каманды. Команда, якая сёння не глядзіць ні на ўсё, на ўсе рэпрэсіі працуе.
У цырымоніі ўзяў удзел таксама легендарны змагар польскай салідарнасці Збігнеў Буяк, які пажадаў беларусам поспеха ў барацьбе за дэмакратычныя перамены ў сваёй краіне, ды параіў, як мага лепей да іх падрыхтавацца. Я вам заздрошчу, бо мы выкарыстоўвалі ў змаганні прылады 19-га стагоддзя, друкарні, улёткі, а вы маеце інтэрнэт-парталы, радыё і тэлебачанне, і поспех вам наканаваны.
Вам гружы сукцэс? То вам гружы сукцэс?
Ад імя Алеся Бяляцкага прэмію атрымала ягоная жонка Наталля Пінчук.
Ну а зараз пра людзей, якіх аб'ядноўвае справа дабрачыннай дапамогі палітвязням. Сярод іх пенсіянерка Таццяна Кім, прадпрымальніца Ганна Шапуцька, журналістка Юля Сцяпанова, кінарэжысёр Вольга Мікалайчык. Чаму яны гэтым заняліся і што маюць ад такой дзейнасці? Для мікрафону наш корэспандэнт Алег Грузіловіч.
Менскую пенсіянерку Таццяну Кім сёння ведаюць усе былыя і цяперашнія палітвязні як адну з самых актыўных валянтэрак у дабрачынным руху дапамогі ахвярам рэжыму. Між тым яшчэ ў 2008 годзе яна была далёкім ад гэтай справы чалавекам. Арыштавалі майго сына, а я баялася размаўляць пра гэта з журналістамі, бо ўсіх бачыла агентаў КДБ. Згадвае Таццяна Кім пра час, калі яе сына Андрэя абвінавацілі ў збіцці міліцыянта падчас акцыі на плошчы незалежнасці і пратрымалі за кратамі 7 месяцаў. Жанчына кінулася па дапамогу ў пракуратуру, а там яе сталі пераконваць, што яе сын нібыта злачынец і заслужыў пакаранне. Таццяна згадвае пачуццё сораму, але сустрэліся людзі, якія патлумачылі, што было насамрэч, ды падтрымалі маральна.
та подтримка, которая мне шла, меня просто спасла. Еще неизвестно, как я бы это все пережила. Я знаю, насколько это важно тем людям, которые там сидят. Вот я по письмам вижу, им это важно. И потом я же не особо им помогаю, к сожалению. Если бы я могла чем-то им еще больше помочь. Даже вот письма писать, например, для меня очень тяжко. У меня уходит очень много часу на это. Еще я такой человек, что я, например, не знаю каждый раз, что им писать. Хочется поддержать человека. А как поддержать такой ситуации? Вот как? Когда все надеешься, Я всем пишу до скорой встречи, потому что я вот считаю, что эти слова, они должны воплотиться в жизнь. До скорой встречи.
Журналістка Юлія Степанова недавно змістила у Фейсбуку ліст, у яким написала про погрози з боку підосланих, які налічують провокаторів. Юлі не тільки погрожають за активність у громадському житті і в допомозі політв'язням. У студені каля дому на дівчину напали невідомі, її збили з ног і обрезали волоси. Несензурна лаянка з вушного нападника утичилася її політичних поглядів, каже Юлія Степанова. Однако своєї діяльності дівчина не відмовляється, хоч її вже було звольняли за гэта з престижної праці. Тепер Юлія Степанова шмат допомагає потерпілим від репресій і координує намагання тих, хто хоче до цієї справи долучитися.
Люди всі дуже різні, з різним соціальним статусом, і хтось багатий, хтось бідний, але тим не менше, от коктейль ще є, це в людях, нічого можна не розчаровуватися до кінця. В основному через інтернет дзвониш, розказуєш, говориш, то есть, якщо там одні люди можуть повздихати, там, ой, де живемо, на цьому все закінчується, а от некоторые просто вот какими-то действительно реальными делами. Їх немного, но они есть, это которые на самом деле не в СМИ не прочитаешь, о них ничего такого, но они постоянно безотказно все это делают, помогают. Это очень дорогого стоит.
Индивидуальная предпринимательница Ганна Шапуська пришла в добровольную правооборонную деятельность после 19 снежня 2010 года, когда на площади Незалежности побачила, как с митинговцами обходились амаповцы и милицианты в черном. Ганна Шапуська за однодумцами ладить щотижневые акции маратону солидарности, которые проходят у офиса БНФ. Так само она удельничает в щоденных молитвах за вызволение политвязням, сбирая гроши, речи на допомогу репрессованным, листуется с политвязнями. На во что она все это робит?
Мое сумление, мне крыху больше-меньше спокойно. В том смысле, что то, что могу, но может не все то, что могу, а лишь раблю для того, как люди были на воле. И мне будет не соромно перед этими людьми, не глядя на то, что они столько сидят. И я думаю, что и мои поплечники могут сказать, что робили, что могли.
Ольга Миколаевичек, ведомый режиссер документальных фильмов. У своїх працях Ольга Миколаївчик розповідає про політв'язнів, про репресії у Білорусі, про тих, хто змагався і протягує змагатися за права людей. Але і як чоловік Ольга Миколаївчик шмат робить для допомоги репресованим. На питання навошта Ольга Миколаївчик відказує гэтак.
Я гэтым занялася, тому що я веруючий чоловік, по-перше. І то, що відбувається на родині, це вже, на мій погляд, як верніці, нейка війна вже не поміж людьми. Нехто обрав позицію, скажімо так, Бога, нехто іншою. Це моє таке чисто чоловіче ставлення. Вот. А чому я этим занялась? Тому що болюче внутрі, тому що то, що відбувається з нашими людьми, я гляжу в очі матерок, я гляжу в очі дочок. Сама вже ці шмат чого пережила, і тому мені просто тяжко, і коли я роблю ці фільми, це моя зброя, мені просто робиться легше.
Каже режисерка Ольга Миколаївчик.
Для малой ухолоды вырашил пройтись пехотой. Дорога, где полз Борисовскую пушу, как называли это лесные массивы Медовского края, за полтысячи год тому. В часы князства Литовского, когда тут были вековые древы да шмат дичины. Однако чисто, как поцелунок дитя по ветра, тут бракуешь из минулого веку. Вёска малая ухолода, а чиновенская прохолода да и велизарнейшая. Мое подорожье на Борисовщину.
Падарожныя нататкі Віталя Сямашкі. Слухайце пазней у эфіры «Свабоды». Першым умоўна-беларускім легкавіком, адаптаваным пад мясцовыя рэаліі, стане седан кітайскай маркі «Джылі». Сумесная зборка ўжо наладжаная на барысаўскім завозе «Аўтагідраўзмацняльнік», і ў лютым у продаж паступяць першыя машыны. З пабудовай у вёсцы Перасады пад Барысавам новага заводу гадавы аб'ём спачатку мяркуецца давесці да 60 тысяч аўтамабіляў, а пазней да 120. Аналітыкі нагадваюць, што ранейшая спроба беларусізаваць іранскі «Самант» тым не менш была безвыніковай. З працягам тэмы Ігар Карней.
Міністерство промисловості обіцяє, що про 3 роки кожен 10 легковий автомобіль у Білорусі буде білоруської витворчості. Правда, білоруськість продукту досить спречна. Локалізація складає усього 5%. Усе остатнє – китайські машинокомплекти. Однак чиновники запевнюють, Джилі поступово буде набувати місцевий колорит. Міністр промисловості Дмитрий Катеринич обіцяє істотно поширати модельний шерах, зробивши авто доступним кожному білорусу. Кошт анонсованого автомобіля – 13 тисяч доларів.
Для ринку ми дадим і більш дешевий автомобіль, типу хэтчбек. І вже кінцю цього року ми білорусам предложимо і такий автомобіль. Звісно ж, ми предложимо і більш дорогий автомобіль в пределах 18-19 тисяч доларів – це типу кросовер.
Спеціалістів непокоїть цілий шерох околічностей, які тичаться зборки у Білорусі китайських автомобілів. Автомобільний експерт Василь Чижик переконаний – білоруси, призвичаючися за 20 годов їздити на машинах усесвітно відомих витворців, не готові пересісти на китайські авто, які, до того ж, мають досить сумнівну репутацію.
Скільки Москва вже споткнулася об китайську зборку, так це взагалі кошмар. Це грать волом, стільки накололись з Китаю машини, з їхньої зборки. Єдине, неплохое – це японські двигателі, все остальное – мусор. Сервісний центр Grand Wall, здесь, в Мінську, весь двор забит машинами, на которых нет запчастей. Машина бросалась, запчастей нет, ремонтировать нечем, но человек купил машину, он кидает ее на полгода на этом сервисе и все. Но самое это сервис, конечно. Если этого нет, бесполезно внедрять на любой рынок свою продукцию.
На думку суразмовцы, явно перебольшены и кошт. За 13 тысяч доляров можно набыть не только 3-годового европейца, японца и корейца, а ли навод малолитражку с солену.
Ну, я не знаю, 12900, то можно получше взять. Так 3-летие, даже в салонах можно за 12 касать. Да Жигули ты возьми, она будет ездить. Они и сервисы, и запчастей навалом. Все сам уж отремонтируют. Она просто качество китайской электроники вызывало нарекания, а если там машина еще и напичкана электроникой, так это вообще будет.
Тем часом министр промысловости Дмитрий Катериниш огучил глобальные планы выходу на внешний рынок. Покольки аутовытворчесть у Беларуси не обкладается утилизационным сбором, а на компоненты сборки не расповсюджуется мыто, белорусский бок мая намер выходить на рынки России и Казахстану. Правда, эксперты отмечают, у России існує с десяток власних зборочных витворчостей, а российский амбассадор Александр Суриков неодноразово казал, с пробом увахода на рынок будут выставлены заслоны. Эксперт автомобильной галины Василь Чижик с пессимизмом оценивая планы белорусского ураду пересадить автоаматоров на китайские машины.
Специалисты вызывают определенную долю пессимизма. Белорусский покупатель, он не готов покупать китайские автомобили морально. Допустим, человек покупает Volkswagen, BMW, Nissan, Subaru, то он уверен в качестве продукции. И знает, что запчасти всегда найдет. А что с этим? Толку от этого, я уверен, на 100% не будет никакого. Эти машины не приживутся здесь, брать никто не будет. Вопрос любого производства – это сбыт в первую очередь. Собрать можно черта лысого, но никто не будет покупать. Нет доверия машинам.
10 лет тому чиновники уже намагались беларусизовать продукт иншего экзотичного автопрому – иранский «Самант». Однак эксперимент компании «Юнисон» не оправдался. Об'ёмы адвёрткавай зборкі аказаліся далёкімі ад праектных магутнасцяў. Замест дакляраваных тысячаў тысяч, з канвейера штогод сыходзяць пару сотняў аўто. Пры гэтым абсалютная большасць рэалізуецца толькі дзякуючы адміністрацыйнаму рэсурсу. Навязваецца дзяржаўным установам, сілавым структурам дзяржаўтаінспекцыі.
Мы на хвалях Радыё Свабода і, як мы ўжо паведамлялі, сёння пад Аўстраўцом пачалі капаць катлаван для другога энергаблоку беларускай АЭС. Ці патрэбная Беларусі АЭС? Наколькі ўдалае месца было абранае для першай атамнай станцыі? І ці можна казаць, што Беларусі ўдасца ўлагодзіць супярэчнасці з Літвой вакол месца пабудовы? На пытанне Віталя Цыганкова адказвае акадэмік Александр Файтовіч.
Спадар Вайтович, як ви у цілому ставитеся до ідеї побудови в Білорусі атомної електростанції? Чи так необхідна Білорусі атомна енергетика?
У всім світі експлуатується ця криниця. Нічого страшного, коли і у нас у Білорусі буде експлуатуватися. Ну ось моя думка така. Я фізик сам по едукації. Я лічу, що да, ця криниця енергії чоловіком уживається і буде ще некоторий час уживатися.
В целом, я разумею, вы за атомную энергию и атомные электростанции. А чи лічите вы, что приватности были правильно выбраны? Я маю на увазе, перш за все, и место знаходження белорусской АЭС, и той подрядчик, який будет будувати. Чи, скажем, был зроблен, на вашу думку, найлепший выбор?
Я про место не берусь казать, что это некое вельми самое лепшее место. Мне на вас сдается, что не самое лепшее. Я дома не володаю информацией полной, но что тычется розы ветров, то с этого пункта глядя, вот это не самое лепшее место. Ну, это, коли иметь на увазе у выпадку какое-нибудь пошкоджение и выкиду радионуклидов, это место не самое лепшее. Но, коли этого не бывает, то тогда, ну, тут это уже никакой роли не отыгрывает. А что тычется выборы под тактика, ну, я думаю, что у ситуации, в какой находится наша краина, другого выбору не могло и быть. Потому что у нас отношения с всеми другими краинами, которые володают технологиями атомной энергетики, вельми древние. И известно, что немогчимо было там иметь подрядчика, иметь кредиты там на таких умовах, как это сделала Россия. Поэтому это один махчимость вот выращить наилепшим чином это питание.
Скажите, то, что вось менавіта месца выклікала, напрыклад, пярэчанне у суседзяў Беларусі, ну, першым чынам у Літвы, да якой найбліжэй гэтая станцыя будзе располагацца. Па-вашаму, удасца неяк улагодзіць гэты, ну, канфлікт?
Я разумею, так у Літвы колькі часу працавала электрастанцыя, якая побач з граніцай з Беларусі. Поэтому я б думаў бы, што літоўцам крыху і на сябе глянуць, як яны дзейнічалі. У них электрастанцыя так жа блізка да граніцы, як і наша. Тут я вядома, яны могуць сваё меркаванне выказваць і маюць права поўнае, але я думаю, што вось трэба было б ім прыняць пад увагу і свае ўласныя дзеянні.
Акадэмік Александр Вайтовіч у бліц-аналізе свабоды. Ну а зараз слова слухачу.
В нашем правительстве есть интересный вице-премьер с несерьезной фамилией Тодик. И предложения у него такие же, мягко сказать, несерьезные. То он предлагает взимать больных по 5000 рублей за посещение поликлиники, то предлагает курсами пьющим за то, что они употребляют продукцию, выпускаемую государственными предприятиями, устроить платную медицину, то по изобретенной формуле вывел среднюю зарплату в 1200 долларов, забыл вывести по этой же формуле свою зарплату. Думаю, пора бы у нас не только для водителей или машинистов тепловозов, но и для кандидатов в члены правительства создавать медицинские комиссии. Мафей.
С вами Радио Свобода. Основная тема дня. У Астравецким районе почалися працы на котловане под другий энергоблок белорусской атомной станции. С 1 лютого у Беларуси вводится трехступеневая дифференцированная система оплаты тарифов за электроэнергию и газ. Як свідчать громадяне, дежурные милиціянти при посольствах заміжних країн переписують пашпортні звістки наведників. МУЗ Беларуси не признається у такой практиці. Першим умовно-беларуським легковиком, адаптованим под місцевої реалії, стане седан китайської марки «Джилі». Многие приватные гандляры мясом страчивают працу. Теперь помеж приватным подворкам и рынкам мусит з'явиться лицензованная бойня. За неполных 2 года 1500 белорусов попросили притулку только у скандинавских краинах.